познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 11 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В 75 российских регионах сегодня проходят выборы разного уровня. В Чечне и Ингушетии органы местного самоуправления избираются впервые. Актуальные интервью и репортажи с места событий, экономическая панорама за неделю, новости науки, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя» – все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В России сегодня проходит единый день голосования. В 75 регионах идут выборы разного уровня. Мы следим за ходом выборов вместе с ассоциацией «Голос», российской неполитической некоммерческой организацией, которая выступает за честные, прозрачные и свободные выборы, информирует граждан об избирательном законодательстве России, организует работу горячих линий, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за всеми этапами выборов. На прямой связи со студией исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова с последней наблюдениями за ходом сегодняшнего голосования. Лилия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, сейчас идут уже сообщения действительно о нарушениях. Сообщений достаточно много, и они достаточно серьезные. То есть вот то, что сейчас замечают наши наблюдатели, есть и вбросы. Вот такой вброс замечен по Москве, конечно. В основном это нарушение по Москве. Это участок 1798. Здесь есть нарушение прав корреспондентов, и причем массовые тоже нарушения. Вот здесь даются УИКС 1126, 1125, 1136, 116. Вот эти все участки, где запрещают корреспондентам вести видеосъемку на избирательном участке. Есть сообщение о том, что голосуют люди, не прописанные в данном округе. Участок номер 227. Бюллетени выдаются по паспортам, в которых лежит карточка с определенным рисунком. Это сообщает Юдин Борис. Но это все сообщение идут на горячую линию. Массовые голосования по скрепительным удостоверениям. Массовые голосования. Вот у нас с второго округа поставило сообщение, что списки на среднем по округу увеличены уже на 3 тысячи человек, на 3 тысячи избирателей за счет голосующих под скрепительным удостоверением. Опять-таки, вот массовое голосование под скрепительным отражено. Есть такое интересное сообщение, я думаю, к концу дня это еще больше проявится. Участок 2892. Обнаружен список нежелающих голосовать дома. 41 фамилия. То есть комиссия выехала по адресам. 41 человек отказались голосовать на дому, потому что список был составлен с адресом, а не людьми, которые приглашали к себе домой голосовать. Вот такая вот информация. Ну, вот такого типа информации идет достаточно много по Москве.
Лиля, вы знаете, есть информация такая, собственно, она проходила вчера в средствах массовой информации, что вообще с открепительными талонами получилась какая-то неразбериха. На многих участках их просто не оказалось, когда люди приходили. Вы намерены разобраться в этой ситуации?
Мы пытались разобраться, мы звонили на горячую линию в ЦИК, мы уточняли, выяснилось, что напечатано 100 тысяч экземпляров удостоверений, этого более чем достаточно для того, чтобы люди, все желающие, при нормальном голосовании могли получить открепительное и проголосовать. Но ситуация вышла из-под контроля только потому, что давление было огромное на избирателей на работах, требовали, чтобы они получали в обязательном порядке открепительное и голосовали по месту работы. И вот или по месту работы, или еще какие-либо действия совершали, видимо, с этими открепительными, голосовали в определенном округе и так далее. То есть, если бы голосование было нормальным, без давления, 100 тысяч открепительных хватило бы точно. Фактически, эта ситуация с тем огромным давлением, которое оказывалось на московского избирателя, фактически с использованием технологии голосования по открепительным, и поэтому вот нормальное количество открепительных не хватило избирателям.
Спасибо большое, Лилия. С последней информацией о ходе голосования и о нарушениях исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. В Чечне и Ингушетии впервые проходят выборы в органы местного самоуправления. Тем более интересно узнать о том, как это проходит в этом регионе, в какой атмосфере. Об этом рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
431 избирательный участок. В 8 утра по московскому времени в Чеченской Республике открыли свои двери для избирателей. В Чечне и Ингушетии, в отличие от других субъектов Российской Федерации, выборы муниципальные и местные органы власти сегодня проходят впервые. По словам председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаила Байханова, органы местного самоуправления – это не государственные органы, а избранники народа, от деятельности которых будет зависеть благополучие самого чеченского народа. Региональное отделение политических партий и неправительственных организаций, региональные отделения политических партий и неправительственных организаций выдвинули на выборы муниципального уровня более 200 человек. Центральные избирательные комитеты Чеченской и Ингушской республик ожидают высокую активность населения и 100% явку избирателей к урнам для голосования на избирательных участках. В выборах муниципальные органы власти принимают участие 6 региональных отделений общероссийских партий Чеченской Республики. Это «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Патриот России» и ЛДПР. В общей сложности сегодня на выборах жителям Чечни предстоит избрать около 3000 человек, 236 глав муниципальных образований и 2565 депутатов, представителей органов муниципальных образований. Ранее в Чечне было 15 муниципальных районов, 217 сельских и 4 городских поселения. На сегодня утверждены 78 избирательных округов по выборам депутатов Советов муниципальных районов, а также 216 округов по выборам депутатов Советов сельских и городских поселений. Явка на избирательные участки в Чеченской Республике действительно высокая. Местное население считает, что фактически получило право самому выбрать себе власть, и что не воспользоваться этим правом было бы по меньшей мере ошибкой. Ситуация в Чеченской Республике стабильная. Автомашин на улицах чеченской столицы, в отличие от вчерашнего дня, намного меньше. Режима чрезвычайной охраны улиц и объектов государственного учреждения не наблюдается, хотя ночи на воскресенье мобильные посты чеченской милиции были выставлены на всех перекрестках и дорогах Грозного. К этому часу, по данным избиркома Чеченской Республики, проголосовало более 50% от числа избирателей. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня. В Азербайджане подвергли резкой критике подписанное в субботу в Цюрихе соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 88 человек. Космический корабль «Союз» с международным экипажем благополучно приземлился на территории Казахстана. Мировое сообщество не будет бесконечно ждать выполнения Ираном его международных обязательств в ядерной сфере, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Пакистанские военные сообщили о поимке последнего боевика из группы, атаковавшей накануне штаб-квартиру армии в городе Равалпинди. На западе Ирака, в провинции Анбар, при взрывах погибли не менее 10 человек. Десятки людей ранены. Паром с 30 пассажирами на борту затонул ночью на реке Меконг в северо-восточной провинции Камбоджи, Кратия. 17 человек погибли. Турция отменила ежегодные совместные авиаучения с Израилем, сообщило агентство Associated Press. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В деле об убийстве Анны Политковской появились новые подозреваемые. Об этом на уходящей неделе на пресс-конференции в Москве сообщил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства журналистки, Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. 7 октября исполнилось 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Практически сразу представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с ее профессиональной деятельностью. В августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что преступление раскрыто, организаторы и исполнители убийства арестованы, заказчик известен. Но когда в прошлом году дело передали в суд, ни заказчика, ни исполнителя на скамье подсудимых не оказалось, только предполагаемые пособники и организатор. Присяжные, рассмотревшие это дело, в итоге единогласно оправдали всех подсудимых. Но оправдательный приговор, дававший надежду семье Анны Политковской на то, что расследование дела об убийстве их матери не просто возобновится, но и приведет к заказчику, был отменен Верховным судом России. Правда, спустя несколько месяцев тот же Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца и множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству. Вся речь, на самом деле, о политической воле. Вот когда эта политическая воля будет, мы ее почувствуем, расследование пойдет семимильными шагами. Думаю, оно может пойти, если эта политическая воля появится.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Горебяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства, говорит сын Анны Политковской Илья.
Была не одна публикация в «Новой газете» по поводу людей, которые следили за мамой, так называемого второго круга слежки. Этот вопрос почему-то замыливается, ему пристальное внимание не уделяется, но факт – это факт. По нашему мнению, второе кольцо слежки было, велась она профессионалами, возможно, ФСБ, возможно, ГРУ, возможно, МВД и так далее и тому подобное. Но никаких видимых действий по этому направлению мы не видели, кроме публикаций и расследований внутри «Новой газеты».
Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика, и, наконец, станут известны ответы на вопрос о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил Анну Политковскую в октябре 2006 года.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Но еще главное, чтобы когда они будут реализовывать этот шанс, чтобы им никто не мешал. Вот что очень важно.
Сказали Илья и Вера Политковские. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов надеется, что обновленная следственная бригада в силах провести более качественное расследование убийства Анны Политковской. По его словам, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей ушло. Возглавлять ее будет старший следователь по особо важным делам Петр Горебян. Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели. Что касается киллера, предполагаемый киллер, мог бы быть арестован еще в апреле этого года, однако ему удалось в очередной раз исчезнуть. Подтверждена информация о том, что он действительно скрывается за границей, перемещается из страны в страну. Я предполагаю, что эти сроки будут во многом зависеть не только только и не столько от следствия, сколько от гражданской активности и российского, и европейского общества, и от того внимания, которое будет оказывать этому расследованию средства массовой информации, российские и западные. Потому что без подталкивания, я предполагаю, здесь тоже не обойдется. Однако сейчас следствие не сковано никакими временными рамками, никто не находится под стражей по этому делу, и, соответственно, каких-то там четких пределов, прописанных уголовно-процессуальным кодексом, у следователя нет.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Она неоднократно выезжала в районы боевых действий. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Новости в мире науки продолжат программу «Время свободы». В Москву на встречу Европейского комитета по будущим ускорителям приехал генеральный директор Европейской организации ядерных исследований, сокращенно ЦЕРН, Рольф Дитер Хойер. На встрече с журналистами руководитель ЦЕРНа рассказал о намеченном на середину ноября новом запуске Большого адронного коллайдера. Подробности узнаем от Ольги Орловой в рубрике «Научное событие недели».
Точная дата нового запуска Большого адронного коллайдера до сих пор не определена. Чтобы избежать потерь, руководство ЦЕРНа готово переносить старт, так же, как это принято, например, в космических проектах. И тем не менее, общий график, как сообщил директор ЦЕРНа Рольф Дитер Хойер, пока не меняется. В середине ноября ускоритель должны запустить на половину мощности, и в таком режиме он проработает всю зиму. Это обойдется ЦЕРНу на 15 миллионов франков дороже, чем если бы коллайдер работал только в летние месяцы, как планировалось. Но сейчас, по мнению Рольфа Хойера, нет смысла включать объект на две недели, а потом снова останавливать, потому что наука в данном случае важнее. К 2010 году мощность коллайдера достигнет 10 ТЭФ. Дальше ученые планируют сделать годовой перерыв до 2011 года. И только после общей проверки всех служб и соединений через два года коллайдер должны вновь включить до предельных 14 ТЭФ. На вопрос, почему нужно столько ждать, чтобы ускоритель заработал на полную мощность, Рольф Хойер ответил.
Мы включим коллайдер только на половину энергии. По той же причине, по которой вы, если покупаете новую машину, не едете на ней сразу с предельной скоростью. Ведь никто сразу не разгоняется на новом автомобиле. Обычно постепенно проверяют возможности машины. Здесь аналогичная ситуация.
Ремонт коллайдера обошелся ЦЕРНу в 40 миллионов швейцарских франков. Это были деньги из общего бюджета центра. Их не пришлось заимствовать у других проектов. Рольф Хойер уверял, что в процессе починки учеными и инженерами были извлечены очень важные уроки, которые дают надежду на успешный рестарт. Он также подчеркивал, что огромный вклад в ремонт коллайдера внесли российские ученые. Всего в ЦЕРНе за годы строительства, запуска и ремонта побывало более 1000 специалистов из России. И они, как заметил Хойер, всегда привносят интересные идеи. Намного критичнее директор ЦЕРНа отозвался о намерении американского актера Тома Хэнкса поучаствовать в запуске коллайдера.
Нет, мы не будем его приглашать. Большой адронный коллайдер – это очень серьезный научный проект, и его должны запускать ученые, а не артисты.
Но рестарт коллайдера будет проходить в новых финансовых обстоятельствах. Естественно, у журналистов возник вопрос, не повлияет ли кризис на качество работы ускорителя.
Этого я пока не знаю. Бюджет этого года никак не менялся. Я пока не видел бюджета и на следующий год. Но я в этом отношении оптимист. Мне кажется, правительства многих стран поняли, что выход из глобального экономического кризиса без помощи фундаментальной науки невозможен. И я думаю, что в связи с этим вложения в фундаментальную науку не только не сократятся, но и увеличатся.
Без фундаментальной науки, настаивал Рольф Хойер, невозможно развитие прикладных наук, не к чему будет прикладывать. Но журналисты вспомнили, что помимо финансовых ограничений, есть еще ограничения возможностей нашей планеты. В последние десятилетия, по мере приближения запуска коллайдера, все больше экспертов предрекали гибель этой области физики высоких энергий. Считалось, что на Земле будет трудно построить ускоритель больших масштабов, а значит и продолжать исследования станет невозможно. Однако директор ЦЕРНа не согласился с таким прогнозом.
Нет, я не думаю, что большой адронный коллайдер станет последним коллайдером на Земле. Чтобы продолжать наши исследования, нам нужны будут более мощные коллайдеры. И это не значит, что они должны быть больше и по размеру. Чтобы построить новый мощный коллайдер, надо искать новые методы ускорения разгона частиц. И чем выше ускорение, тем короче должны быть коллайдеры. Я думаю, что мы будем изучать одни и те же явления с помощью ускорителей разного типа.
Но у фундаментальной науки есть еще одна особенность. Ее результаты очень плохо поддаются планированию. Вот и в этом случае директору ЦЕРНа опять пришлось отвечать на традиционный вопрос. Что будут делать физики, если ожидаемый бозон Хиггса, первоначальную элементарную частицу, все-таки не найдут?
На этот вопрос очень легко ответить. Если мы не найдем бозон Хиггса, то мы обязательно найдем что-то еще. Мы в этом уверены, потому что даже на 1/14 мощности коллайдера, то есть на уровне 1 тева, мы уже получали некие предварительные данные. И они показывают, что существует некая масса частицы, которая нарушает изначальную симметрию. То есть что-то новое обязательно появится, и тогда уже у нас возникнет множество вопросов к теоретикам.
Если же бозон Хиггса будет обнаружен, то, как считает директор ЦЕРНа Рольф Дитрих Хойер, следующая Нобелевская премия по физике будет присуждена самому господину Питеру Хиггсу, который в 60-е годы и предложил эту элементарную частицу. Судя по уверенному тону ученого, и нам, и Хиггсу осталось подождать совсем немного.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Ольги Орловой. Сегодня, 11 октября, в воскресенье, в 23 часа, сразу после выпуска новостей, в программе «Время джаза». Из всех джазовых пианистов, авангардистов, Телониус Фео Монк стоит особняком. Пианист-самоучка, он был первым бибопером в колыбели бопа «Нинтонс Плейхаус». Это первая программа «Времени джаза», посвященная жизни и творчеству Телониуса Сфио Монка. Ведет передачу Дмитрий Савицкий. «Время джаза» сегодня, 11 октября, в 23 часа 7 минут по московскому времени. Повторяется передача в понедельник в 3 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское. В части программы «Время свободы» Иваньков-Япончик был фигурой криминальной. Репортаж нашего корреспондента. Тест на наркотики в одном из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Сообщение с места события. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, рубрику «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это во второй половине часа воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России проходят в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не зафиксировано, заявил представитель Центра избиркома Геннадий Райков. В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня. Местные референдумы и голосование по преобразованию границ муниципальных округов. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовым возросло до 88. Ранее сообщалось о 53 раненых. Авария произошла в субботу утром в районе станции Пушкари. Пассажирский поезд «Москва-Тамбов» врезался в локомотив, который должен был доставить состав к месту назначения. В Азербайджане подвергли резкой критике подписанное в субботу в Цюрихе соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что нормализация отношений Еревана и Анкары до урегулирования Карабахского конфликта бросает тень на братские отношения между Турцией и Азербайджаном. Пакистанские военные сообщили о поимке последнего боевика из группы, атаковавшей накануне штаб-квартиру армии в городе Равалпинди. Этим завершилось длившееся почти сутки противостояние, в ходе которого погибли свыше 10 солдат, убито около 10 боевиков. Освобождены около 40 заложников, захваченных боевиками. Ответственные за нападение взяли на себя талибы. Мировое сообщество не будет бесконечно ждать выполнения Ираном его международных обязательств в ядерной сфере, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Выступая в Лондоне, Клинтон назвала недавние многосторонние переговоры по иранской ядерной программе конструктивным началом, за которым, по ее словам, должны последовать действия. На востоке Афганистана правительственные американские войска провели операцию против боевиков. Командование сообщает о 16 убитых талибах. Сведений о потерях среди военнослужащих нет.
Вы слушаете программу «Время свободы». Легендарный авторитет криминального мира Вячеслав Иваньков, известный по кличке Япончик, скончался утром в пятницу в Москве. После покушения на него в июле Иваньков перенес несколько операций, но спасти его жизнь не удалось. В окружении Иванькова обещают не оставить его смерть безнаказанной, а правоохранители не допустить ответной бойни на улицах Москвы. Почему смерть так называемого «вора в законе» стала сюжетом центральных выпусков новостей, в материале Анастасии Кириленко.
69-летний Вячеслав Иваньков, известный в криминальном мире по кличке Япончик, попал в больницу после того, как 28 июля этого года на него было совершено покушение профессиональным киллером. С тех пор СМИ пристально следили за состоянием здоровья Иванькова. Высказывались опасения, что начнется ответная бойня в случае смерти этого генералиссимуса преступного мира. О биографии Иванькова вспоминает генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
Начинал он свою криминальную деятельность в банде «Монгола». Фамилия Хайков, это лидер был преступной банды, которая еще в конце 60-х, начале 70-х годов занималась рэкетом. Они похищали директоров овощных баз, комиссионных магазинов, ювелирных магазинов, гастрономов. Но потом слухи ходили по Москве, и тогда КГБ вместе с милицией банду «Монгола» разгромили. Японец тогда был одним из боевиков в банде «Монгола». Сам он тогда в уголовной ответственности избежал. Но потом он был судим за другие виды преступлений. И когда Харьков был в тюрьме, японец после одной из отсидок вышел на свободу, он организовал аналогичную банду. Его брал последний раз в 80-х годах МУР, задерживал, потом он получил большой срок лишения свободы. И когда начались перестроечный процесс, Иваньков вышел, и в той неразберихе он с киносъемочной группой Ролана Быкова выехал в Соединенные Штаты. Там женился, и там остался постоянное место жительства. Оттуда он фактически контролировал и координировал преступный мир российский и за рубежом. Там же, в Соединенных Штатах, он был привлечен к уголовной ответственности за вымогательство. Иваньков свой срок отсидел, и Соединенные Штаты его депортировали из страны. Он оказался здесь, в России. Все говорили, что все, Иваньков отошел, он никакой роли не играет. Я всегда говорил, что оттуда, из этой среды, с такого положения, как вор в законе, никогда на пенсию не уходит.
Смерть Иванькова в результате покушения говорит о том, что от дел он не отошел, полагают эксперты. О том, какие именно были дела в России у так называемого «вора в законе», рассуждает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Очень многие хотели бы иметь с ним совместно какой-то бизнес, потому что это легенда. Я слышал, что в последнее время, он когда вышел, ему была выделена большой бонус, многомиллионный. И эти деньги он вложил в фирмы. И стал заниматься вполне легальным бизнесом. Конечно, он нигде учредителем не заявлялся. Он стоял за учредителями, и он командовал. На самом деле, официально никакого бизнеса у него не было.
СМИ обсуждают несколько версий смерти Иванькова. По одной из них, он пострадал в результате криминальных разборок. По другой, его и вовсе убрали спецслужбы, рассказывает Сергей Канев.
Когда он был в Штатах, при аресте у него нашли набор шпиона. Комплект документов, которые обычно использовали сотрудники КГБ. И второе, без поддержки спецслужб, такой успешный, как у него, криминальный бизнес невозможен. Не стоит заказчиков покушений на него искать только среди уголовного мира. Я не исключаю, что как раз и убрать-то его могли коррумпированные сотрудники МВД или ФСБ. Много версий. Во-первых, идет война воров. Во-вторых, Япончик стал заниматься бизнесом, и у него была фирма, которая связана с бетоном была. И он продавал продукцию гораздо ниже остальных. Во-вторых, Люди такого уровня, это банковский бизнес, я не исключаю, что это наркотрафик, торговля оружием была.
Обсуждение судьбы япончика давно вышло за пределы криминальных хроник. Почему смерть криминального авторитета стала полноправным сюжетом центральных выпусков новостей, этот вопрос я задала Сергею Каневу.
С уходом япончика закончилась эпоха, вот та бандитская 90-х годов. Поэтому к нему такой интерес. Его считали главарем всей русской мафии. Он не рил воров. Благодаря ему многих войн криминальных удалось бежать. Но, тем не менее, он по другую сторону баррикад. И я боюсь, если сейчас будут какие-то разборки по поводу его смерти, чтобы под эти пули не попали мы, простые граждане. Вроде бы, как он собирался написать книгу, он же унес с собой очень большие тайны про многих теперешних чиновников, депутатов, генералов. Ведь брали деньги из воровских общаков, на эти деньги устраивали предвыборные кампании, покупали себе дачи, машины. Жаль, я так хотел почитать его мемуар.
Источник в окружении Иванькова пообещал Интерфаксу, что смерть Вячеслава Кирилловича не останется безнаказанной. Правоохранительных органов заявили, что принимают дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить криминальных разборок на улицах Москвы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трефилов.
Доля государства в российской экономике сократится с нынешних примерно 50% до 40% не ранее, чем через 5 лет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Снижение доли государства, по его словам, может произойти за счет продажи самых разных активов, в том числе долей в предприятиях и компаниях. Инфляция в России в сентябре, так же как и в августе, была нулевой, а с начала года она составила 8,1%. Последний раз потребительские цены в стране в течение двух месяцев подряд не росли в августе-сентябре 1997 года. Тогда в стране была отмечена дефляция, то есть снижение цен, на 0,1% и 0,3% соответственно. Резерв мощности в электроэнергетике России предстоящей зимой составит 22% против 18% годом ранее, сообщил глава Министерства энергетики страны Сергей Шматко. Он также отметил, что ввод новых сетевых и генерирующих мощностей позволил сократить перечень регионов с высокими рисками по энергоснабжению. Если минувшей зимой в этом перечне было 8 районов страны, то сейчас из него исключены энергосистемы Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и двух районов Ханты-Мансийского автономного округа. Российская группа КАМАЗ и машиностроительный концерн Case New Holland, принадлежащий итальянской компании Fiat, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий. Сообщается, что первое из них займется производством сельскохозяйственной и строительной техники, а второе – ее продвижением и продажей. Российская Альфа-Групп и норвежская телекоммуникационная компания Telenor создают нового оператора сотовой связи – компанию VimpelCom, в которой будут объединены их активы в российском операторе сотовой связи VimpelCom и украинском Kyivstar. Сейчас компании Altima, управляющей телекоммуникационными активами Альфа-Групп, принадлежит 44% акций VimpelCom и 43,5% Kyivstar. Доля Telenor в них составляет почти 30% и 56,5% соответственно. Сообщается, что объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах. Альфа-Групп получит в ней почти 44% голосов, Telenor более 35%, оставшиеся акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка в случае ее завершения должна положить конец 5-летнему конфликту между Альфа-Групп и Telenor. Курс доллара на торгах в России в конце этой недели падал ниже 29 рублей 60 копеек, нового минимального значения в текущем году. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к бивалютной корзине, стоимость которой впервые с января опустилась ниже 36 рублей. В чем фундаментальные причины такой динамики внутреннего валютного рынка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я хочу сказать, что укрепление рубля – это, безусловно, отражение падения доллара на мировых рынках. Мы последнюю неделю видели, что формируются такие достаточно негативные настроения по американской валюте. И, естественно, это заставляет многих инвесторов увеличивать позиции в валютах тех стран, которые до сих пор являются недооцененными. И есть ожидание также, что дальнейшее падение доллара может привести к росту цен на нефть. И, опять-таки, фундаментально это может быть фактором, который поддержит стабильность российской валюты. Поэтому я хочу сказать, что вот это укрепление рубля, которое мы сейчас видим, это есть просто прямое отражение тенденции на мировом валютном рынке, и это укрепление, оно не связано с какими-то специфическими факторами российской экономики, а является таким отражением изменений потоков капитала по всему миру.
На ваш взгляд, насколько сильно ослабили позиции американской валюты, появившиеся, но потом опровергнутые слухи о том, что страны Персидского залива, Китай, Япония, Франция и Россия ведут секретные переговоры о замене доллара на корзину валют в торговле нефтью?
Я думаю, что эти настроения по ослаблению доллара, они скорее связаны с такими факторами, которые, может быть, не совсем на поверхности, но вот в частности с тем, что за последние недели мировые центральные банки, они пытались проводить интервенции для стабилизации доллара, но эти интервенции, они не были успешны. А что касается заявлений разных стран по поводу возможного перехода на другую резервную валюту, к сожалению, мне кажется, что пока эти заявления, они являются труднореализуемыми, потому что фактически в мире нет другой страны, которая могла бы заменить американскую экономику, заменить США, именно в роли США как создателя резервной валюты. По этой причине, я думаю, что переход на какую-то другую валюту, как валюту расчетов, достаточно проблематичен.
Следует ли сейчас утверждать, что российский рубль переоценен, и в ближайшее время его курс к доллару и евро начнет снижаться?
Если мы говорим про ближайшие месяцы, я думаю, что, безусловно, мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля. Вполне возможно, что курс рубль-доллара дойдет до уровня 28 рублей за доллар. При этом хочу все-таки напомнить, что у нас на ближайший год существует такой дисбаланс на внутреннем финансовом рынке, связанный с тем, что дефицит российского бюджета, он финансируется из средств резервного фонда, и фактически происходит очень большое вливание ликвидности из Минфина в российский банковский сектор, в российскую экономику. Это фактор, безусловно, будет оказывать понижательное давление на рубль. И как только международная конъюнктура, она изменится, может быть, цены на нефть пойдут ниже, может быть, доллар начнет укрепляться. Вот это изменение внешней конъюнктуры, оно, конечно, может стать очень мощным толчком для того, чтобы внутренние настроения рынка изменились и чтобы рубль начал ослабляться.
Что вы можете сказать о действиях российского центрального банка? Насколько они адекватны сложившейся ситуации на валютном рынке?
Я хочу сказать, что центральный банк себя ведет в рамках, собственно, той парадигмы, в которой мы существовали последние годы, и сейчас задача центрального банка – это не допустить лишнего накопления номинального курса рубля, и по этой причине мы видим, что на этой неделе центральный банк проводит достаточно активные интервенции, стараясь покупать валюту и предотвращать укрепление курса национальной валюты. И я думаю, что центральный банк, скорее всего, продолжит такую политику. Естественно, оборотная сторона этой политики, она связана с тем, что инфляция начнет ускоряться из-за роста золотовалютных резервов. Но, к сожалению, пока российская экономика, она не готова выдерживать более крепкий курс рубля.
Это была главная экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Курс доллара на сегодня 29 рублей 64 копейки. На выходные понедельник 29,61. Евро сегодня стоит 43 рубля 75 копеек, курс на следующие дни 43,60. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С новостями экономики за неделю нас познакомил Иван Трефилов. Часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 88. На западе Ирака в провинции Анбар при взрывах погибли не менее 10 человек. Десятки людей ранены. Паром с 30 пассажирами на борту затонул ночью на реке Меконг в северо-восточной провинции Камбоджи, Каратия. 17 человек погибли. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа. Часа минут через 15.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Историю московского Китай-города мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», которую подготовила Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – Китай. Хотя 60-летие со дня основания Китайской Народной Республики отмечалось еще 1 октября, внимание к этому юбилею во многих странах приковано до сих пор. Россия – не исключение. И вот в четверг в выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция, посвященная советско-китайским отношениям в 1949-1955 годах. Это, конечно, был самый теплый период, однако различные связи между двумя державами возникли на несколько столетий раньше, что отразилось в русской лексике. Только вот название территории вблизи Московского Кремля «Китай-город» здесь ни при чем, сообщает автор многих трудов по топонимике, лингвист Михаил Горбаневский. А почему ни при чем?
Потому что «Китай-город» – это колоритное русское слово, славянское название.
Ну, звучит-то точно так же, Китай.
Вы знаете, есть же такое явление в языкознании, как омонимия, совпадение звучания, написания или полное совпадение географических названий. Если вы откроете роман Айвенга Вальтера Скотта, на первой же странице вы прочитаете примерно следующее. В той части старой доброй Англии, где прихотливо, извиваясь, несет свои воды река Дон, и вот то самое английское «Дон» никакого отношения не имеет к нашему родному Тихому Дону.
А почему же все-таки возникло такое слово «Китай» применительно к Китай-городу?
Это название не улицы, не площади. Китай-город – это название целой местности. А точнее говоря, название особой старомосковской крепости, которая защищала московский посад, в котором жили ремесленники, купцы, священники. Когда возникла необходимость выстроить оборонительную линию, то выяснилось, что он уже разросся, и поэтому возводить вокруг него каменные стены было тяжело. И Китай-город защищал вал, по которому был выстроен мощнейший, если хотите, плетень. Переплетение толстых вертикальных кольев или бревен молодыми гибкими побегами. И вот такие крепкие плетеные стены ставились на некотором расстоянии друг от друга, а промежуток между ними заполнялся, забутовывался землей, глиной, крупным щебнем. И вот так возводилась чрезвычайно прочная стена. Так вот, в древнерусском языке и кое-где даже в современных русских диалектах сохранилось слово «кита», «кит», которая и означает плетень. Соответственно, название вот этой техники, что ли, плетения такого забора, перешло на наименование всей оборонительной линии.
А вслед за тем и этой территории?
Конечно, а дальше по принципу чистой метонимии, по смежности название оборонительной линии перешло на всю эту территорию, которая находилась внутри. Меня очень развлекает, когда я иногда еду по этой линии метро, когда иностранцы, намеревающиеся не пропустить эту станцию метро, Китай-город, спрашивают друг друга: «Station is Chinatown, really or not?» Вот подъехали мы уже к Китай-городу или нет? И недавно, когда я был в сквере около этой станции и фотографировал свою сынишку, то неожиданно я рассмеялся, он не мог понять причину моего смеха, потому что в кадре за его плечом я увидел вывеску на Лубянском проезде, на здании, в котором работает китайский ресторанчик. Знаете, как он здорово называется? «Чайнатаун в Китай-городе». Вот и история, и дружелюбие, и ирония, ну, в общем, и свидетельство нашей любви к братскому китайскому народу.
Считает Михаил Горбаневский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
С Сообщение из Санкт-Петербурга продолжит программу «Время свободы». В Петербургском государственном морском техническом университете бывшей Корабелки полным ходом идет тестирование студентов на наркотики. Пока оно является добровольным, но не исключено, что скоро станет обязательным. В университете работает первый в Петербурге аппарат, созданный для этой цели, рассказывает Татьяна Вольская.
Человеку, задавшемуся целью посмотреть, как в морском техническом университете проходит тестирование студентов на наркотики, придется пройти по длиннейшим коридорам учебного заведения, очень давно не видевшего ремонта. В конце пути толчая и шум – это студенты-первокурсники проходят диспансеризацию, а желающие могут еще и провериться на наркотики, говорит председатель университетского совета по профилактике правонарушений и наркозависимости Андрей Квасников.
Это элемент, который появился в этом году, который носит исключительно добровольный характер. Это тестирование домедицинское, на основании которого никаких диагнозов и, соответственно, никаких правовых последствий наступать не может.
Показывает этот инструмент, есть или нет что-то там в крови?
Речь идет вообще не о наркотиках, а о психоактивных веществах. К психоактивным веществам относятся и табак, и алкоголь, и целый ряд лекарственных средств, и наркотики в том числе. Обнаруживаются следы, маркеры веществ психоактивных, которые попали в организм. И больше ничего. Им задают всегда вопрос, а не лечили ли вы зубы в последнее время, не делали ли вы какие-то операции, причем сплошь и рядом они об этом забывают.
То есть анестезия какая-нибудь тоже может
любая
быть? Ну так а в чем тогда смысл вот этого прибора, если он фиксирует даже анестезию?
Этот прибор является элементом системы профилактики. Когда они приходят, и мы им говорим о том, что а вы знаете, что у вас в организме есть следы? Некоторые говорят, да, мы вот там употребляли. Другие говорят, а как это может быть? А может быть, вы ходили в клуб? А может быть, вы там курили кальян, в котором в смеси неизвестно, что было? А может быть, вы были в компании, где что-то курили, и вы, как пассивное курение табака, в этом участвовали? Вот у меня студенты сейчас мне звонят домой и спрашивают, когда можно пройти, потому что они потом для себя делают вывод, а надо ли ходить в те места, где можно поймать такую прелесть.
Диспансеризация обязательна для всех первокурсников, и тестирование на наркотики – это просто ее новый элемент, объясняет заведующий кафедрой физкультуры профессор Сергей Крючек.
То, что я наблюдаю фактически 10 дней, отказов было там всего несколько человек. Мы не спрашиваем причину, почему отказываются. Ну, отказались, не отказались. Это я имею в виду от этого теста. А все остальное они обязаны проходить, потому что иначе мы не допустим их занятиям по физподготовке.
Действительно, студенты прямо-таки толпятся у прибора, говорит Илья.
Просто интересно сам этот метод.
Валерия интересует вполне конкретная вещь.
Интересно правдивость метода.
А как вы проверите правдивость?
Ну как, я же знаю, что я употреблял за жизнь. Вот надеюсь, что ничего не покажется.
А вот Денис пришел сюда, чтобы подтвердить свой скепсис по отношению к мероприятию.
Я очень сильно сомневаюсь в подлинности самого процесса определения, и поэтому и хочу провериться, чтобы сравнить. Я много читал про него, противоречивых вещей, шарлатанство там, всякое такое.
А вот ваши товарищи, кто-нибудь проходил, и были ли такие мнения, что я ничего не употребляла, а он показал?
Большей части моих товарищей были как раз такие мнения.
Меня тоже посадили возле ноутбука, дали подержать какую-то металлическую штуку и потыкали в палец чем-то, от чего на экране прыгали диаграммы, и раздавался такой звук, как если бы сигнализацию от машины слегка приглушили подушкой. Но проверка не показала ничего криминального в моем организме, признаться, даже удивив меня, ведь зубы-то я лечила, анестезия-то была. Мои сомнения развеял специалист по вегеторезонансному тесту Сергей Антонов.
Мы сейчас посмотрели сумму наркотических всех веществ, которые психоактивны, пока ничего не обнаружили. По анестезии он смотрит серьезную анестезию, в частности, морфин, промедол, вот, у вас ее и не было. Лидокаином, новокаин и все остальное у меня в базе сейчас не забит, поэтому он его и не показывает.
То есть все-таки аппарат ориентирован на серьезные вещества и по поводу всякой ерунды скандала не поднимает. Андрей Квасников уверен, что со временем тестирование станет обязательным.
Ведь мы сейчас имеем парадоксальную ситуацию, когда человек для того, чтобы купить оружие самообороны, стреляющее на 3 метра, должен представить соответствующую справку, а человек, создающий ядерные реакторы, торпеды и тому подобные вещи, этого делать не должен.
А пока, по мысли организаторов, тестирование должно помочь прояснить ситуацию. Сколько молодых людей употребляет наркотики? Пока этого точно не знает никто. Но вот насколько эффективным окажется аппарат, гребущий данные, так сказать, широкой сетью, в этом пока многие сомневаются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает нашу программу традиционная рубрика «Моя неделя». С поэтом, куратором Московского поэтического клуба Евгением Никитиным беседует Вероника Баде.
Евгений, как у вас прошла неделя?
Замечательно прошла неделя. Очень много повидал. Начал писать новую книгу в стиле пасквиля на литературную тусовку.
Это что, стихи, проза?
Это проза. Это будет посвящено тому, как человек начинает работать сначала на рынке Лужники, торговцем контрафактной продукции. Потом, как бы, с рынка Лужники он поднимается до куратора Венецианской биеннале. Карьерный путь, таким образом, у него получается такой очень неожиданный.
Ну и в какой стадии книга? То есть вы ее только начали писать?
Написал 2 главы.
Уже кое-что. Скажите, а в клубе что у вас было интересного на этой неделе?
Ну вот выступал Вадим Месяц, замечательный поэт, о котором писал еще Бродский, успел написать о нем, о молодом еще Вадиме. Михаил Гаспаров. Долгое время Вадим жил в Америке, сейчас вернулся в Россию. Но его все равно поймать очень сложно. Постоянно гастролирует по европейским странам со стихами, с перформансами различными. И вот выступил сейчас у нас в клубе. По сути, это была презентация его новой книги «Цыганский хлеб». Но из презентации книги он сделал такую программу выступления самых разных поэтов и музыкантов, играющих на экзотических инструментах, таких как диджериду, варган, колокольчики, бубен. И между стихами исполнял песни, собственно, сочинения. Тоже необычные очень. В таком псевдославянском стиле, что ли.
А кто там еще из поэтов выступал?
Там был Павел Лимберский, Мария Максимова, Светлана Максимова, Игорь Жуков, Олег Дарк. В общем, целая команда поэтов из сообщества «Русский Гулливер». Это, с одной стороны, издательство, которое позиционирует себя как поэты, издающие других поэтов. А с другой стороны, это творческий коллектив авторов, близких по своему мировосприятию, что ли.
А вам самому творчество кого из этих поэтов ближе?
Мне ближе сам Вадим.
А чем вам нравятся его тексты?
Мне нравятся его тексты тем, что очень трудно их, с точки зрения филологии, что ли, я по образованию филолог, привести к какой-то простой модели, увидеть за этим какую-то сумму приемов технических. То есть очень трудно понять, что именно составляет как бы особенность его языка, поскольку он настолько органичен, настолько не сводим как бы к каким-то схемам, что вот постструктуралист, ему очень трудно здесь придется с его текстами.
С поэтом, куратором Московского поэтического клуба Евгением Никитиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню слушателям Радио Свободы, что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Главная тема – «Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова». Беседа с писателем Андреем Арьевым, автором книги о поэте Георгии Иванове. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Дзинья Джугашвили задела и фразы «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитые стекла и поврежденные машины.
Премии этого года награждено исследование того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».